У микрофона Роман Попов. Всем здравствуйте. Это 91.2 FM, Пермское эхо. И прямо сейчас, в течение ближайшего часа, вас ждет разговор с Дмитрием Жебелевым. Во-первых, координатором, основателем, учредителем и, не побоюсь этого слова, самим фондом Дед Морозем. Ну, ничего с этим не сделаю, Дим. Хоть бей меня, хоть режь. Ты и фонд Дед Морозем — это одно и то же, для меня, по крайней мере. Ну, а во-вторых, советником губернатора Пермского края. В общем, Дмитрий, добрый день.
Чудесного дня.
Смотри, давай сейчас самое первое. Ты ведь у нас прославился на всю страну, сам того совершенно не желая, вовсе не тем, что ты работаешь советником губернатора, и даже не тем, что у тебя вот в руках, на кончиках пальцев замечательный фонд Дед Морозем, а тем, что у тебя... У одного из немногих вообще-то людей, которые бы хотели это сделать, была возможность пообщаться с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и не просто пообщаться с тем, чтобы спросить, а что у вас было на завтрак, как это иногда бывает на пресс-конференциях президента, а пообщаться и четко, внятно изложить проблему, по которой потом, спустя некоторое время, было принято решение. И вот не так давно Владимир Путин говорит о том, что дети с редкими заболеваниями получат огромное финансирование. Можно еще раз эту историю буквально, что от Адама до Потсдама? С чего все началось, как все к этому пришло? Вот твоими глазами.
Ну, я думаю, что это во многом случайность, да. Я бы начал даже с того, что я не работаю советником губернатора, потому что я не получаю там зарплату, у меня нет кабинета, машины с мигалкой, как я говорил. Может, конечно, и к сожалению, но это позволяет сохранять независимость. Лучшая на свете работа у меня уже есть, это как раз в фонде Дед Морозем. И, видимо, общение с президентом было связано все-таки именно с этим. Это не по линии там, губернатора или, не знаю, какой-то чиновничьей, это федеральные коллеги изначально, когда там каждый раз, видимо, на какие-то вот эти прямые линии отбирают людей каким-то образом, вот нас федеральные коллеги заявили.
Федеральные коллеги, сразу я тебе прошу пояснения, кто это?
Это, ну, я даже не могу сказать однозначно, кто это конкретно, несколько это человек или, там, не знаю, один какой-то конкретный, но каким-то образом администрация президента отбирает людей, которые будут говорить. Со мной на эту тему беседовали изначально Елена Тополева-Солдунова из Общественной палаты Российской Федерации, один из, я всех там не знаю, но... Обычно редко адекватные люди встречаются. Из всего общения очень небольшого, которое у нас с ней было, хороший человек. Я думаю, Светлана Геннадьевна Маковецкая тоже в этом поучаствовала, как минимум, в обсуждении. И еще на первую линию, которая была связана с вот этой акцией всероссийской, их, я бы сказал, не совсем наши, мы вместе, которые называются, там было очень много людей, которые должны были выступать, и в Перми было две точки, и одна из них была фонд Дед Морозем. И их всегда больше, чем нужно, и мы тогда хоть и тестировались, и все проходили, но в эфир не попали. И у меня тогда, рассказ был в первой части похож о тех чудесах, которые для детей совершают пермяки, во второй части он был немного другой на тот момент, и повезло, что, в общем-то, все проблемы, которые я хотел заявить, тогда заявили коллеги, там были хорошие ребята, Нюта Федермессер, Мария Островская, люди, которые занимаются вот и тяжелобольными детьми, взрослыми, людьми в ПНИ, из детских домов, интернатов и так далее. Они, в общем-то, заявили все, что я тогда хотел сказать. И вот спустя непродолжительное время ко дню социального работника решили вновь организовывать общение с президентом, и, видимо, поскольку уже был человек, который прошел какие-то там их фильтры и все остальное, им было проще заготовленное что-то подходящее устроить, и мне поступило предложение, соответственно, в этом поучаствовать.
Когда мне поступило предложение, ты что имеешь в виду? Тебе снова позвонили из общественной палаты и сказали: а, Дмитрий, у нас снова очередная линия общения с президентом, не могли бы вы, и так далее, и тому подобное, так?
В этот раз позвонили сразу из администрации президента, поскольку уже контакты были мои у них, сказали, что вот еще одна линия, пришлите снова там текст, из локации предложите, где это будет происходить, обычно это все отбирается. И мы, в общем-то, здесь мы все согласовали с первого раза, единственное, что я прислал тезисы, и, конечно, в эти тезисы проблема не входила. Вот, потому что я никогда не общался с президентом, не знаю, как это организовано, но на всякий случай перестраховываясь, поскольку мне жестких условий никто не ставил, что должно быть сказано, хотя мне, конечно, приходил в ответ текст там мой поправленный, и там был вот ваш там итоговый текст, но я, естественно, проблему не согласовывал. Я считаю, что если уж ты, ну вот, может быть, я один раз в жизни 5 минут поговорю с президентом, и в этот момент рассказывать только о каких-то... Понятно, что пермяки совершают действительно чудеса для детей, да? Но рассказывать только о каких-то успехах, я не знаю, как все у нас прекрасно, это ну, лишняя трата времени, в первую очередь президента, да и моего тоже в общении с ним.
Ну, безусловно.
Поэтому, соответственно, было, на самом деле сказали, что 1.5-2 минуты. В этот очень сложно уложить хоть что-то дельное. И я уже до этого смотрел линии, видел, что все-таки люди выходят несколько за рамки. И я посчитал, что в рамках приличий 5 минут можно отнять. И в 5 минут действительно было очень сложно уложить и какое-то описание нашей деятельности, чтобы было понятно, зачем мы, чем мы занимаемся, с какой мотивацией, и затем уже обозначить проблему. Проблему тоже нужно было отбирать. Это было непросто. Мы подготовили, то есть поработали там буквально за 2-3 дня достаточно большое количество людей. Мы с федеральными коллегами, экспертами говорили, о чем лучше сказать. Но итоговый выбор был, по сути, мой. И он был связан с тем, что этот вопрос, который касается детей тоже с редкими заболеваниями, там, в частности, со спинальной мышечной атрофией, он действительно зависел от решения президента в нашей государственной системе, как я ее представляю. Это выделение тоже десятков миллиардов рублей. Я слышал, что, в общем-то, это обсуждалось, но окончательного решения все никак не принималось. И поэтому, и кроме того, это наши же дети, мы в Пермском крае этих ребят сопровождаем. От этого действительно зависит их жизнь, и эту проблему действительно можно решить. И ее можно описать вот в такой очень там, сколько где-то, 1.5-2 минуты на проблему у меня ушло, очень короткий период времени.
Секунду, я тебя еще раз, прости, пожалуйста, перебью. Итак, давай зафиксируем. Значит, фонд «Дед Морозим» занимается целым рядом проблем, целым рядом. А из них рассказать нужно было, можно было буквально что об одной. Ну, там, может быть, зацепить, упомянуть еще какие-то, но более или менее подробно только об одной. А и ты выбираешь конкретно эту проблему. То есть ты говоришь о том, что государство должно выделить большие деньги на лечение детей с очень редкими заболеваниями. При всем при том, что есть, я знаю, есть отдельные фонды, которые много-много-много лет занимаются конкретно этой тематикой, пытаются долбать то же самое государство, пытаются достучаться до того же самого президента или его аппарата. А почему ты из всех проблем выбрал эту? Вот важный вопрос.
Ну вот основные вещи я уже сказал, там действительно зависит жизнь. Ну, нужно было, во-первых, проблему обозначать федеральную. Местную мы здесь более-менее как-то можем там решаем. Самостоятельно делать все это. Проблему федеральную, проблема, которая, ну, то есть очень большая с точки зрения ресурсов, которые требуются, все-таки десятки миллиардов рублей. Это как бы очень отдаленно не звучало, но если на себя представить, это, я не знаю, получается примерно 1000 лет фонду «Дед Морозим» работать с точки зрения сбора ресурсов в текущем объеме, да, например. И, кроме того, ну и еще ее можно было описать в этот очень короткий промежуток времени, потому что она, ну, очень сложная, с одной стороны, но с точки зрения технологии решения достаточно простая, потому что мне удалось уже сразу же вложить и какие-то даже механизмы, через которые это можно решать. Когда я говорил, какие можно программы изменить или через какие структуры это все финансировать, и даже можно сказать, сколько на это денег требуется, более или менее близко к реальности. И, соответственно, почему сложно было говорить о нескольких проблемах? Ну, в целом, я знаю из опыта общения с чиновниками, особенно когда у тебя есть 5 минут, если ты хочешь, чтобы действительно был результат конкретный, максимальные шансы, нужно сосредоточиться на одном, хорошо ли это или плохо, и поэтому выбор был такой.
А с тобой связывались представители вот тех самых фондов организаций, о которых я уже упоминал, которые занимаются под этой тематикой на протяжении многих лет, связывались ли они с тобой после со словами «Дим, спасибо, вот мы как бы надеялись, что хоть кто-то, спасибо, что ты» и так далее?
Ну, они упоминали в своих публикациях, да, в том числе и фонд «Дед Морозим» с благодарностью. Тут же надо понимать, что, ну, я был просто, как сказать, громкоговорителем в данной ситуации, а, во-первых, сама возможность о чем-то поговорить появилась благодаря участию 1000 людей в работе «Дед Морозим». Без этого было бы, ну, никто бы меня не стал слушать. Кроме того, Вот сейчас мы говорим о том, что есть решение этой проблемы, нужно посмотреть, как оно еще сработает, но такого не было никогда в истории России, не предлагалось выделять такую огромную сумму, там 60 миллиардов рублей, на отдельно на лечение детей с редкими заболеваниями.
И точно так же, я и быстренько поясню, и точно так же довольно интересный нонсенс заключается в том, что эта сумма выделяется не вчистую, мы берем ее где-то в бюджете, да, а даже подчеркивается, где мы ее наберем. То есть и здесь увязывается мягкое с соленым, как у нас говорили во дворе, потому что, с одной стороны, мы говорим, мы для людей, ну, там, обеспеченных, повысим налог, а с другой стороны, мы тут же говорим, и с этого налога мы будем лечить детей с редкими заболеваниями. И получается, что не получилось Дмитрия Жебелева, который детям помог. Получился Дмитрий Жебелев, который... А. Детям помог. Б. Тут, не знаю, средний класс разорил. Прости уж, пожалуйста, за грубость.
Ну, что касается налогообложения, даже это отдельная тема, я в ней не специалист. Я хотел еще сказать про фонды и вообще кучу людей, которые уже очень давно и долго занимаются решением проблем, например, детей со спинальной мышечной атрофией. Естественно, даже если это решение хоть как-то связано с моими словами, которые озвучил президент, мы же с ним не общались потом на эту тему, на это однозначно, в не меньшей степени, я думаю, что все-таки в большей повлияло все, что было сделано этими фондами, средствами массовой информации, которые... там месяцами последними особенно эту тему долбили. И, естественно, я знаю, что там, на уровне правительства и даже президента этот вопрос все-таки уже тоже обсуждался. И вот это просто, мое обращение, может быть, было таким дополнительным толчком всего лишь. А что касается налогообложения... я, к сожалению, не выбирал, какой будет источник средств. Здесь даже с одной стороны хорошо, что есть некоторая ясность, откуда эти деньги могут взяться. Да, это в большей степени из-за этого можно ожидать, что это действительно случится. А пока это по факту не произошло, всегда с нашим государством нужно считать, что это все только предварительная информация, пока по факту дети не получили лекарства, лечения и так далее и тому подобное. Что касается разорения или нет, я, конечно, не специалист налогообложения, хотя почитал мнение разных экспертов, в целом вроде бы ничего трагичного случиться не должно. Потому что, во-первых, средства берутся не со всего дохода, да, налог увеличивается, а только суммы, которые выше 5 миллионов рублей. Таких людей у нас в России около 250 тысяч человек, относительно немного, которые способны, надо отдать им должное, я думаю, что в подавляющем большинстве честно зарабатывать такие для меня, по крайней мере, огромные все равно деньги, средний класс, не средний, но сравнительно это более чем в 10 раз превышает мой, например, годовой доход. И, соответственно... И еще что сейчас появляется, вот я единственный плюс, который точно для себя увидел, обычно у нас к богатым, обеспеченным людям относятся с некоторым пренебрежением таким, или недоверием. Сейчас, как минимум, и благотворительные фонды, и особенно семьи с детьми, которые тяжело болеют, будут только рады, если те будут зарабатывать как можно больше. И чтобы все зарабатывали как можно больше. И мое пожелание всем, и к самому себе, и к тебе, и всем слушателям, зарабатывать больше 5 миллионов рублей, и если вот с той суммы, которая выше 5 миллионов, 2% пойдет на лечение тяжело больных детей, может быть, это не так плохо. По крайней мере, я думаю, что родителям тех же ребят, в общем-то, без разницы, каким образом будет спасена жизнь их детей.
На текущий момент ситуация выглядит следующим образом. У нас есть формальные обязательства региональных бюджетов обеспечивать таких детей лекарствами. У нас есть абсолютно понятная невозможность этого делать. Кстати, давай так, в Пермском крае-то это еще и не самая плохая ситуация. А ведь есть регионы, где действительно физически невозможно, где как только встает речь о суммах там плюс 20 миллионов, там плюс 50 миллионов, там расширяются глаза. Откуда? То есть у нас-то еще более или менее как-то можно, посидеть, покумекать, репу почесать, но есть регионы, где это просто невозможно. А если бы не вот подобный ход, не подобное решение, то какое могло бы быть? Ведь вы же всяко продумывали это тоже.
Ну, это на самом деле очень тяжело. Другие варианты – это только серьезнейшее перераспределение бюджетов, и при этом нужно какое-то общественное согласие, потому что действительно, если мы говорим даже только о детях со спинальной мышечной атрофией и лекарствах, именно для них сейчас существует обязательство регионального бюджета за это заплатить, то там в Пермском крае это 600-700 миллионов рублей на там, чуть больше, чем 10 человек всего. В некоторых регионах эта сумма сопоставима или даже больше всего бюджета на все льготное лекарственное обеспечение. То есть ты должен потратить там на несколько человек столько же денег, сколько ты тратишь на десятки тысяч льготников во всем регионе. И у нас эта сумма более или менее тоже сопоставима. И поэтому здесь уже нужно было бы решать, отказываться от каких-то инфраструктурных проектов или нет. И более того, проблема-то в чем? Что, допустим, вот ситуация с детьми с спинальной мышечной атрофией, это же еще по жизни история. Это в первый год лекарства вводятся и стоят так дорого, во второй год они стоят в два раза дешевле, ну, то есть там просто дозы в два раза меньше, но все равно каждый год нужно будет выделять такую огромную сумму, и это, конечно, очень тяжело, именно поэтому я говорил о федеральном бюджете в общении с президентом. И, ну, если честно, я даже не знаю, каким образом это пришлось бы решать, нужно было бы договариваться и, может быть, в какой-то ситуации даже расставлять какие-то приоритеты, кто должен в первую очередь лекарство получить, а кто в зависимости там, от того, удается нам заработать там эти средства или нет.
Я напомню, что мы беседуем с Дмитрием Жебелевым. Это, во-первых, представитель фонда «Дед Морозим». Вот, я придумал хорошее слово. Представитель фонда «Дед Морозим». Ты у нас будешь не координатор, не глава, не руководитель, не учредитель, а представитель фонда, и тебе будет нравиться. Ты всегда подчеркиваешь, что фонд это такие же равные ребята, как и я, ребята, девчата и все такое. Вот, представитель фонда «Дед Морозим» и советник губернатора Пермского края, человек, который пообщался с президентом Российской Федерации, но на самом деле не просто пообщался, а еще и добился такого конкретного, что ли, шага в решении очень важной проблемы. Шаг в том, что Владимир Путин сказал спустя некоторое время, а мы выделяем такие деньги, и они будут формироваться из плюс вот этого 2% дохода на доходы 2% налога на доходы людей свыше 5 миллионов рублей. А теперь следующая история. Вот когда ты говоришь про решение этой проблемы, мне все становится более или менее понятно, да, она решена. А есть ли еще аналогичные проблемы, аналогичные задачи, которые также, иначе, кроме как федеральным бюджетом, не решить?
Ну, я думаю, что уйма. Во-первых, здесь мы должны говорить о том, что я надеюсь, что эти средства, во-первых, будут постепенно увеличиваться. В ближайшие годы, видимо, вряд ли, но если мы дальше будем работать много и будет все-таки ситуация в стране немножко другая и зарабатывать больше, то и сумма будет расти, и этих денег должно хватить, я надеюсь, на решение проблем не только ребят со спинальной мышечной атрофией. У нас куча есть других вопросов по не только по детям со смертельно опасными заболеваниями, но и по взрослым. Я думаю, что это будет уже всегда, начинают с детей, и сейчас уже многие говорили, а как же взрослые? Я думаю, что это действительно нужно обсуждать, и уже даже к моменту, когда средства появятся, рассматривать возможность помощи и взрослым с тяжелыми заболеваниями редкими. И это куча всяких, ну, то есть это и онкология, и там муковисцидоз, и там везде у нас есть различного рода сбои. Ну, вот возьмем, например, некоторые смертельно опасные заболевания, единственный шанс на исцеление от которых – это трансплантация костного мозга. Вот у нас есть такая проблема, например, что в России проводится в разы меньше трансплантаций таких, чем нужно. Это, в общем-то, и почти во всем мире, кроме самых развитых стран. Но все равно здесь тоже уже все посчитано, все ясно. И вот как раз здесь, на примере этого, можно рассмотреть подход, какой будет в будущем трата этих средств. Мы будем заливать деньгами последствия проблем или устранять более-менее причины или вкладываться в инфраструктуру, которая позволит потом помогать большему количеству и детей, и взрослых с тяжелыми заболеваниями. Вот в случае трансплантации мы можем оплачивать их за рубежом и в том числе доноров за рубежом искать. Это очень дорого. Это тоже десятки миллионов на одного пациента. а можем создать здесь свои трансплантационные центры, обучить врачей, оснастить это все и вовлекать людей в регистр потенциальных доноров костного мозга. И это в будущем сможет помочь всем нуждающимся в нашей стране. Вот это тоже подход к трате средств. Я, конечно, считаю, что какие-то суперсрочные проблемы, может быть, можно бороться и с последствиями, чтобы спасать жизни, но где-то нужно вкладываться и на будущее, чтобы мы могли помочь большему количеству людей, чтобы у нас и вообще в целом политика была не такая, чтобы мы деньгами заваливали как можно больше нуждающихся. А насколько это возможно, старались сделать так, чтобы этих самых нуждающихся было поменьше, чтобы проблем было поменьше.
Скажи, пожалуйста, ты наверняка размышлял на этот счет. Если бы не пандемия, дело с детьми СМА сдвинулось бы с мертвой точки?
Я думаю, да. И это как раз в первую очередь благодаря тем людям, ну вот есть фонд семьи СМА, который очень давно эту работу ведет, есть ребята, команда из Питера, которые занимаются судами, «Новая газета», которая вот и в эфире «Эхо» Муратов там...
Регулярно, конечно.
Об этом постоянно говорила, там один из его монологов в том числе меня вдохновил на то, что все-таки это настолько серьезная проблема, что нужно именно ее озвучивать. И все равно бы это, я думаю, случилось. И даже более того, сейчас принимать решение о выделении десятков миллиардов рублей на то, на что раньше никогда не выделялось, это сложнее. С учетом того, что мы понимаем, бюджет пострадает и от последствий пандемии, и огромные средства тратятся на борьбу с ней. И сейчас принять это решение было, мне кажется, намного сложнее, чем за все предыдущие, например, 20 лет.
При всем при том, что есть такая точка зрения, согласно которой пандемия просто развернула внимание властей к проблемам здравоохранения. Вот просто в медиапространстве развернула. Есть даже довольно циничный анекдот на этот счет, где за одним столом сидят там чума, испанка и коронавирус, и там первые две болезни хвастаются количеством убитых там за все это время. А коронавирус говорит, а я вообще-то на этом свете появился, чтобы обратить внимание властей к медицинским проблемам, а они там скептически говорят, ну, понятно, вы миллениалы. Вот. Я просто к тому, что ведь есть такая точка зрения. Если бы не пандемия, мы бы вечно и там еще много-много-много лет жили с такой системой здравоохранения, причем по всей планете. Вот ровно с такой. Но ведь сейчас, ты говоришь, да, решение было принять сложнее, но ведь оно принято, деньги найдены. А когда бы мы еще вообще об этом заговорили?
Ну вот здесь как раз с точки зрения именно повода, да, для разговора, но даже просто того количества, я не знаю, прямых общений там президента с людьми, да, и просто появление возможности, даже просто технически там возможность моя выступить и эту проблему озвучить, она действительно возникла именно в этих условиях. Случилась ли она в других бы, ну, наверное, вряд ли. Хотя я думаю, что рано или поздно все те люди, которые занимаются помощью и детям спинальной мышечной атрофии, и другим ребятам с смертельно опасными заболеваниями, все-таки бы достучались. Потому что, ну, я для себя не вижу другого варианта. Другое дело, что я так думаю уже много-много лет, и до этого все никак не случалось. Хорошо, что сейчас есть сдвиг. Нужно обсуждать, как это все будет дальше технически происходить. Все это только предварительно. Это пока не счастье никакое, и еще не решение проблемы. И там нужно будет точно много что сделать. Мы знаем, как у нас многие решения могут выглядеть прекрасно, а это уже здесь есть минусы некоторые в озвученном варианте, но все-таки даже самое прекрасное решение потом в ходе его реализации может привести к таким последствиям, что лучше бы и не было такого решения.
Дмитрий Жебелев, представитель фонда «Дед Морозим», советник губернатора, советник временно исполняющего обязанности губернатора в Пермском крае, вот так тоже поправимся, в нашем эфире на 91.2 FM, скоро продолжим.